представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции. Автор проекта Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».
Весь конец XIX века мастера политического сыска Российской империи не спускали глаз с анархистской революционной деятельности опального князя Петра Алексеевича Кропоткина.
Или государство раздавит личность и местную жизнь, принесет с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, или государство должно быть разрушено. И в таком случае новая жизнь возникнет в тысячи и тысячи центров. Если вы хотите, как мы, чтобы полная свобода индивидуума и его жизни были уважаемы, вы поневоле принуждены будете отвергнуть владычество человека над человеком, какого бы вида оно ни было.
Сказать точно, в какой момент выдающийся ученый-географ, исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии превратился в мятежного пилигрима, что будоражил своими трудами общественно-политический строй великой державы, сказать доподлинно невозможно. Катализатором могли послужить в равной степени, как и сами бескрайние, буквально безграничные просторы Отечества, изучаемые Кропоткиным, так и осознание им косности бюрократической системы и невозможности кардинальных изменений в России. В результате чего в 1867 он выходит в отставку и отправляется в Швейцарию вступать в Первый интернационал.
Что слышно о князе Кропоткине? Агентура сообщает, что за проповедь анархистских идей и принадлежность к так называемому Первому интернационалу он осужден во Франции на 5 лет. Но сильное давление общественного мнения заставило парижские власти пойти на амнистию.
Ну, понятно. Предполагаю, что сей господин еще доставит нам беспокойство.
Еще в средних классах пажеского корпуса юный князь Кропоткин увлекся естествознанием, которое в то время там преподавали некоторые университетские профессора. В предпоследнем классе Петр Алексеевич всерьез заинтересовался физикой, по которой составил конспект лекций, и химией. Вместе с несколькими товарищами он даже устроил в доме одного отставного адмирала химическую лабораторию. В последнем классе он усиленно занимался астрономией, высшей математикой, намереваясь по окончании корпуса поступить в инженерное или артиллерийское училище. Одновременно не оставалась в стороне музыка, живопись. Он посещал публичную библиотеку и Эрмитаж, изучал картины разных школ. Со своеобразных экскурсий с фабрик и заводов Кропоткин вынес любовь к мощным и точным машинам. «Мои сибирские исследования попали в поле зрения Императорского русского географического общества, и мне было предложено избираться секретарем отделения физической географии. Я был приятно поражен единодушной поддержкой. В обществе мне довелось познакомиться с Северцевым и Федченко, исследователями Тяньшаня, с Миклухом Аклаем и Пржевальским, с сибирским купцом Сидоровым, ратовавшим за организацию Северного морского пути в Сибирь. Норвежские китобои, проникшие в Карское море, также возбудили в обществе интерес к изучению Ледовитого океана. Решено было назначить комиссию для выработки плана русской полярной экспедиции». В качестве секретаря комиссии Кропоткин начал составлять доклад по вопросам, с которыми ранее был мало или совсем не знаком. Изучая литературу, он пришел к убеждению, что в Ледовитом океане, к северу от Новой Земли, должен находиться неизвестный еще архипелаг островов. Поиски этой земли Петр Алексеевич и выдвинул в качестве задачи проектируемой экспедиции. Его доклад имел неожиданным последствием предложение стать во главе самой экспедиции, но Министерство финансов отказало в необходимых средствах – 40 тысяч рублей. И экспедиция не состоялась. К ущербу для русской науки, так как соображения Кропоткина были правильны, и неизвестный архипелаг был открыт 2 года спустя австрийской экспедиции Вейбрехта и назван землей Франца Иосифа. Хотя, по справедливости, он, конечно же, должен был носить имя ученого, предсказавшего его существование.
Вместо полярной экспедиции географическое общество предложило отправиться мне в командировку в Финляндию и Швецию для описания ледниковых отложений. Причиной тому был мой старый интерес к ним еще по Сибири. Это было крайне заманчиво, тем более, что компанию мне вызвались составить безусловные профессионалы-геологи Гельмерсен и Шмидт.
Изучение Кропоткиным соседних с Россией территорий оказалось весьма увлекательным. Ледниковые отложения, которые веками создавали здешний современный рельеф, позволили ученому по-новому взглянуть именно на теоретическую часть этой, прямо сказать, не самой популярной и понятной широкому обществу науки. В шведской Упсале Кропоткин знакомится с молодым исследователем Арктики Норштельтом, который делится с ним своим планом пробраться по Ледовитому океану до устьев сибирских рек или даже до Берингового пролива. Кропоткин оказывает шведу всестороннюю поддержку своими знаниями, и в 1878-м Норденшельд отправляется в свое знаменитое плавание на судне «Вега» из Швеции по Ледовитому океану и Берингову проливу с зимовкой на берегу Чукотского полуострова.
И особую благодарность прошу передать моему другу Петру Кропоткину. Его помощь я считаю именно дружбой и верой в мою экспедицию.
И верой в мою экспедицию.
Все исполнено, господин капитан. Телеграмма завтра будет в императорском обществе.
Результаты поездки по Швеции и Финляндии Кропоткин изложил в большом сочинении «Исследование о ледниковом периоде», в котором первая половина описывала наблюдение доказательного материала, а вторая рассматривала общий вопрос о ледниковом периоде. В то время в науке еще господствовала гипотеза плавающих льдов, объяснявшая так называемые эротические валуны, рассеянные на равнинах Дании, Северной Германии, Южной Англии, Польши, Севера России, вдали от гор, с которых они происходят.
Считалось, что эти льдины отрывались от ледников, покрывавших горные страны Скандинавии и Шотландии, которые возвышались над морем, затопившим низменности Европы. Потом переносились течениями на юг, и каменный груз ледниковых морей, заключенный во льду, и на нем падал при таянии льдин на дно моря. В Западной Европе эта гипотеза уже не раз оспаривалась. Наши же исследования доказали, происхождение этих валунов объяснялось прежним обширным распространением самих ледников, а не моря.
Открывший признаки оледенения не только в Восточном Саяне, но и в горах Ленского района, посвятил в отчете об экспедиции большую главу этому вопросу. В ней он привел ряд доказательств в пользу сплошного ледникового покрова значительных пространств Сибири. Уже в наше время кропоткинская теория распространения ледникового покрова получила неоспоримые высоконаучные доказательства и окончательно восторжествовала.
В своем очерке я старался, чтобы он явился объяснением карты южной половины Восточной Сибири, Маньчжурии и части Монголии. Мы старательно перенесли показания широких плоскогорий, вытянутых с северо-востока на юго-запад, высокие и более низкие, разделенные уступом и окаймленные окраинными хребтами. Я был абсолютно убежден, что оба плоскогорья представляют древнейший материк, протягивавшиеся от Гималаев до Берингового пролива. Высокие окраины и хребты вырастали вдоль его берегов, а с течением времени террасы, образованные позднейшими осадками, поднимались из моря и увеличивали ширину материка Азии в виде плоских возвышенностей и низменностей.
Петр Алексеевич собирался написать еще большой труд, в котором его взгляды подтверждались бы подобным разбором каждого хребта. Но осуществить это ему уже не удалось. Спустя 30 лет он делает в Лондонском географическом обществе доклад, в котором излагает свою орографическую схему Восточной Сибири с распространением ее почти на всю Азию, отчасти пользуясь результатами позднейших исследований. Кропоткин публикует этот доклад в двух заграничных журналах и считает его своим главным вкладом в науку, ссылаясь на то, что большинство картографов полностью согласились с ним, и что именно в нем он объясняет главные физические черты огромного материка, распределение его климатов, флоры, фауны и даже историю.
Петр Алексеевич, вы же сами видите, на посту секретаря общества перед вами раскрыты совершенно абсолютные возможности для ваших научных изысканий. Я решительно отказываюсь понимать, почему вы не желаете продолжить начатое вами столь успешное дело.
Николай Евграфович, я безусловно ценю вашу заботу и предложение. Но когда кругом в стране нищета и борьба за кусок хлеба, и не имею ни малейшего права отдаваться научным исследованиям. Я должен работать для народа, дать ему знания и возможность завоевать досуг для достижения этого знания. Покорнейше прошу меня понять.
Один из известнейших географов XIX века, выходец из древнего рода Рюриковичей, мятежный пилигрим князь Петр Алексеевич Кропоткин, добровольно уходил в кажущуюся другим неизвестность политической деятельности. Тяжелый труд крестьян, обремененных налогами, поглощавшими большую часть их заработка, кулацкая кабала и зависимость от помещиков все больше занимало его ум, его чаяние и желание привнести что-то свое в дело большой и такой сложной отчизны.
Или государство раздавит личность и местную жизнь, принесет с собой войны и внутреннюю борьбу и за обладание властью, или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысячи и тысячи центров.
После революции Кропоткин возвратился на родину. Он прожил еще 4 года в Подмосковье. Несмотря на преклонный возраст и слабое зрение, написал даже очерк по геологии Дмитровского уезда и умер в феврале 1921-го.
В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта Александр Бунин.
Информационный партнер – журнал «Вокруг света».